Событие состоялось в жизни прихода во имя Архангела Михаила, расположенного в Октябрьском районе. Великое освящение храма, которое совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии.
Господь сил, Бог есть царь, слава!
История Михаила Архангельского храма схожа со многими другими. Закрытие, разрушение, восстановление. Восстанавливали всем миром. В отданном верующим под храм бывшем здании кинотеатра в середине 90-х началась духовная жизнь для многих новосибирцев. Праздничный торжественный для храма день митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию.
Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкий Сергиева Лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно.
Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил о том, как будет оценена жизнь каждого из нас по делам добра и любви к ближнему, милости и состраданию, незлобию и прощению.
О чем заставляет нас задуматься Евангелие сего дня воскресного? О том, что все умрем. И богатые, и нищие, и праведники, и великие грешники. Всем предстоит уйти из этого мира в селение горни. А вот там, кто где будет, зависит уже от того, как жил человек. Кто-то скажет: богатые не спасутся. Спасутся. Если осознают, что то богатство, которое дал им Господь, дано не для того, чтобы самому веселиться, развлекаться, приобретать что-либо значимое для себя, но для того, чтобы творить доброту и милостыню. Нищий всегда спасется? Не всегда. Если нищий человек нищету свою воспринимает как промышление Божие о его спасении, если не злобится на других людей, не оскорбляет их и не помышляет постоянно о богатстве, которого у него нету, то да, спасется нищий. Но чаще всего в этом мире мы видим все наоборот. Люди веселятся, ликуют, развлекаются, не задумываются о том, что внезапно придет день Господень. Придет якотать в ночи, и пойдешь навстречу с Господом. И где будет твое веселье? Где будет твоя безумная радость? Где все это будет? Ничего с тобой не будет. А будет только то, что можно приобрести делами любви и милосердия. Эти дела любви и милосердия особо важны сейчас, в наше время, когда многие страждут от заразной болезни, когда многие престарелые люди, боясь заразиться и умереть, не выходят на улицу. Скольким людей можно сейчас оказать помощь? Скольким можно явить свою любовь? Дел множество, а делателей мало. Вот об этом и надо помнить в день сегодняшний. О том, чтобы успеть сделать добро, спешить, можете ведь и опоздать. Может умереть и тот человек, которому вы должны были по промыслу Божьему оказать помощь, а может и вас призвать внезапно Господь. Помните об этом и спешите делать добро.
Господу помолимся, рецепти.
Пятые рождественские образовательные чтения в 2022 году будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I. В подготовке к ним принимают участие Новосибирская митрополия, Министерство образования области, Департамент образования мэрии. 9 ноября в епархиальном доме состоялось пленарное заседание. С приветственным словом к участникам обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие братья и сестры, позвольте приветствовать всех вас на 25-х юбилейных новосибирских рождественских образовательных чтениях. Задачей этого крупнейшего ежегодного образовательного форума является обсуждение в открытом диалоге насущных задач, касающихся взаимодействия церкви, государства и общества, а также поиск путей преодоления актуальных проблем и распространения лучшего опыта сотрудничества и взаимодействия. 2021 год – это был год, который был посвящен Александру Невскому. Поэтому в рамках рождественских чтений целесообразно подвести итоги года уходящего. В течение года вместе со всей страной мы прославляли подвиги святаго благоверного великого князя Александра Невского, защитника русской земли. И юбилей 800-летия со дня рождения святаго благоверного князя, несомненно, должен послужить духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, являющимся надежным основанием и патриотическому воспитанию. Тема настоящих рождественских образовательных чтений определена на предстоящими в январе следующего года 30-х международных рождественскими образовательными чтениями 350-летию со дня рождения Петра I «Секулярный мир и религиозность». Дорогие участники чтений, приступая к работе по различным направлениям в рамках настоящего образовательного форума, позвольте пожелать всем вам благословенных успехов в деле соработничества на ниве образования и просвещения. Искренне надеюсь, что взаимодействие церкви, государства, педагогического сообщества и российских общественных институтов станет основополагающим в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения и послужит укреплением всему нашему Отечеству. Призываю на вас Божие благословение и желаю плодотворной работы.
На заседании прозвучали доклады, посвященные достижениям и победам Российской империи в годы правления Петра I. Прозвучали выступления о духовном образовании в 17 веке. Также участники подвели итоги года, посвященного 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. 10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. В Новосибирске у монумента памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, состоялась церемония возложения цветов. Почтить память погибших товарищей пришли коллеги, ветераны, руководители подразделений, первые лица города и области. праздничный и торжественный день отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и подарки. С приветственным словом к сотрудникам полиции обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие друзья, позвольте поздравить всех вас с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники полиции ежедневно сталкиваются со сложными задачами, подвергают себя ежедневной опасности, ибо борьба с преступностью, защита правопорядка, обеспечение общественной безопасности – вот то почетное и непростое дело, которое вы исполняете и своим служением являете опору государственной власти. История нашей страны богата яркими примерами, когда сотрудники правоохранительных органов, защищая закон, интересы государства и безопасность граждан, отдавали самое дорогое – свою собственную жизнь. Часто перед ними стоял выбор – сохранить свою жизнь или, жертвуя собой, спасти жизнь ближнего, и, как правило, сотрудники органов правопорядка жертвовали собой ради других. В Евангелии есть такие слова: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближних своих». И мы верим, что отдавшему жизнь за свои други Господь воздаст вечной радостью в Царстве Небесном. Положить душу свою не значит только умереть за ближних своих. Положить душу свою значит отречься от себя, отречься от своих стремлений к богатству, к славе. Это значит целью жизни поставить служение ближним своим. Следование традиционным духовно-нравственным ценностям, верность присяге, высокие моральные качества и профессионализм – все это необходимо сотрудникам органов внутренних дел для добросовестного исполнения возложенных на них обязанностей и выстраивания доверительных отношений со стороны граждан. Позвольте в этот праздничный, радостный день пожелать вам, личному составу, ветеранам службы, вашим близким, крепость душевных и телесных сил и помощи Божией в вашем нелегком служении на благо людей и Отечества. Спасибо вас, Господи!
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, это время для ваших вопросов. Вот некоторые из них даже повторяются. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас в Новосибирске православный телефон доверия? Все телефоны, которые раньше работали, были указаны на официальных сайтах нашей епархии, либо не отвечают, либо телефон не обслуживается. Мой вопрос связан с возможностью исповеди по телефону у священника для тех людей, которые болеют или имеют слабое здоровье и не могут посетить церковь в связи с коронавирусной пандемией. Либо они сами болеют этой коронавирусной инфекцией, либо находятся на карантине. Есть ли такая возможность для таких людей исповедоваться по телефону? Если да, то куда можно позвонить, чтобы это сделать? Почему исповедь? Как исповедь по телефону? Есть же священники, это обычное требование. Мы с ног сбились, откровенно говоря, батюшки, посещая больных дома, в больницах. Почему вы не можете вызвать себе священника? Если вы столь хорошо владеете вот сайтами, там, интернетом, ну, зайдите в Дубль ГИС, найдите телефон вашего родного храма, позвоните, пригласите священника к себе на дом или на дом к вашему родному и близкому человеку. Бывает, приезжают за батюшкой люди, говорят: батюшка, у нас тут болеет родственник, тут давайте на машине отвезем вас, привезем. Никаких проблем совершенно. Не только исповедоваться, причаститься можно дома заранее освященными дарами, но исповедоваться по телефону, простите, давайте мы не будем скатываться уж до такого, какого-то, я даже не знаю, слова-то подобрать. Святотатство, не святотатство, это какая-то, знаете, такая лайт-вариант православия. Еще говорю, болеете, пожалуйста, приглашайте священника к себе на дом. Наши батюшки ходят даже в красные зоны госпиталей. Еще вопрос. Подскажите, как правильно молиться в течение дня Мирьяном? Я на протяжении 2 месяцев читаю ежедневно по 2 акафиста, строго следуя книжке «Акафист на каждый день седмицы». Само собой, с утра читаю утреннюю молитву или молитвы, вот непонятно. Плюс евангельское чтение с православия Ру и вечернюю молитву. Но совершенно недавно прочитала книжку, вот название не буду озвучивать, где советуют много чего, но главное в течение дня обязательно читать те или иные псалмы, поскольку-то раз там читать «Отче наш», «Веру», «Богородица». Что вы на это скажете? Родные мои, за нас все уже давно решили, сделали очень грамотное решение. У нас, когда увидели, да, что наши, даже лавки наших церковных храмов наполнены литературой, весьма отдаленной, напоминающей православное святоотеческое учение, было принято решение, что вся литература, которая издается и реализуется, предлагается для чтения верным чадам православной церкви, должна пройти обязательно некую рецензию. Да, у нас есть синодальный отдел. Вот, это же затягивает издание новых книг, но надо получать все-таки благословение. И вы открываете любую книжку, которую у нас в библиотеках наших приходских, либо в лавках, и читаете так: издано по благословению издательского отдела Московской Патриархии Русской Православной Церкви. Если этого грифа нет, я бы не рекомендовал эти книжки брать. Хотя, конечно, у меня лично, в моей личной библиотеке, есть книг без этого грифа полно, потому что это недавно только эта история возникла. А до этого масса книг издавалась. Ну, вы смотрите, кто пишет и о чем пишет. И вот я поинтересовался наименованием этой книги, посмотрел в интернете, кто ее издал, какие какие-то неведомые люди, неизвестно, с чего благословение. Ну, точнее, известно, там 2,5 десятка имен перечислено, кого там только нет. Я сомневаюсь, что вот это огромное количество старцев, умудренных опытом людей, или вовсе не знаемых никому иеромонахов, вдруг начали рецензировать эту книгу. Я сомневаюсь. Я боюсь, что это просто такое, знаете, чье-то очень благое намерение вот как-то озадачить нас какими-то особыми правилами. Но вы знаете, вот уже давно, примерно век, наверное, с 19-го сформировано утреннее и вечернее молитвенное правило для Мирьяна. Оно так прямо и называется. Утреннее, вечернее молитвенное правило. В молитвословах, как правило, это правило есть. Вот можно оттуда брать и молиться этими молитвами. Там специально подобрали, уж проверенные, там святые отцы, уж такие древние, духовно опытные люди. Их молитвы предложены одни читать утром, другие вечером. А как молиться в течение дня, вы знаете, опять же, не я, Господь сказал, непрестанно молитесь. Старайтесь быть в этом вот духовном состоянии, молитвенном постоянно. Не в суе поминать Бога по любому поводу, вскрикивать: «Ой, там, Господи, помилуй». Нет, а старайтесь всегда быть с Богом. Старайтесь предстоять перед Ним, как мы читаем о праведниках, да, библейских. «Ходил пред Богом», старайтесь так жить. Евангелие читать нужно каждый Божий день, по главе. Много не надо, по главе. Но читайте книгу. Я не знаю, просто не представляю, как вы читаете Евангелие с православия.ру. Это сайт. Ну, и целую словеса Господа моего Иисуса Христа. Да, и как? Вы экран целуете? Монитор компьютера? Это, может быть, мое ретроградство, но я все-таки предпочитаю Евангелие брать в руки благоговейно, стоя перед святой иконой, читать Евангелие. Одну главу в день, как минимум. А акафисты, да, если есть у вас такая возможность, ну, возможно, вы, например, пенсионер, у вас есть возможность, такое время позволяет. Да, было бы очень неплохо читать, да, действительно, или канон, или акафисты, сообразно каждому дню седмицы. Потому что каждый день седмицы посвящается тому или иному святому, тому или иному событию из духовной нашей с вами жизни. Поэтому, да, есть такой опыт, если есть на это, хватает у вас на это сил духовных и физических, это очень будет неплохо. Но не забывайте все-таки молитвенные правила, предлагаемые нам церковью. Давайте еще вопрос. Вот, наблюдаю, что некоторые так усиленно беспокоятся о своих грехах и грехах своих почивших близких, что кормят голубей везде, где даже и не стоило бы, чтобы не вредить, в общем, другим людям. Батюшка, поясните, пожалуйста, вот я тоже слышал вот такую какую-то суеверную байку, что вроде как кто кормит голубей, это как вроде как голуби едят их крошки эти, зернышки, и вроде как при этом прощаются грехи нашим почившим родственникам. Вы что, серьезно? Ну, родные мои, ну... Нет, ну, заботиться о каждой твари, о животных, о птичках, о... Почему? Плохого в этом нет ничего. Но считать, что голуби будут молиться о ваших родных и вымаливать прощение грехов, ну, слушайте, ну, как это вообще? Ну уж простите, вот это удивительно, конечно. Поэтому, конечно, надо все-таки с разумом к этому вопросу подходить. Хотите, чтобы ваш глаз радовало? Птички, их чириканье, белочки прыгают по деревьям, приходите в парк, кормите их. Да на здоровье, чего там плохого-то, нет? Ну вот, но кроме эстетического чувства и заботы о природном мире, я думаю, больше ничего в этом и не должно, наверное, быть. Какие-то религиозные атрибутику вводить вот в это, вот это неправильно. Я боюсь, что почему это страшно. Помните такая поговорка? Наша простая такая, отечественная. За деревьями леса не видно. Как бы нам ни получилось, что мы вместо благочестия, вот у нас будет лишь всего лишь навсего какие-то вот красивости перед людьми, перед животными. Но это будет очень далеко от настоящего подлинного религиозного чувства. Не нужно обычное дело милосердия превращать в некий религиозный акт. Еще вопрос. Батюшка, как церковь относится к кремированию? Да никак особо не относится, потому что это вопрос не церкви, это вопрос не религиозный. Это не тот вопрос, который решает спасение души человеческой или его погибель. Разные бывают обстоятельства, бывает необходимо. Кремирование. Я вот знаю примеров просто моих близких, родных. Родных нет, но знакомых. Вот ситуация, умер человек в одном месте, а похоронить его хотелось бы там, где вот лежит родня, уже он давно с того места уехал. И вот родные и близкие кремировали тело и прах, отвезли туда и там похоронили этот прах среди могилок родных, близких людей. Что в этом дурного? Да ничего в этом дурного нет. Но еще раз, делать из этого культ, вот либо вот только так, или вот только этак, не надо. Есть традиция народная, похорон земли. Есть такая возможность, слава богу, но делать из этого культ, если сегодня мы замечаем целую моду, мы сегодня замечаем какие-то диковатые вещи. Я был в одной из похоронных таких контор наших, я видел там музей смерти. Это, что это вообще? Зачем? И я знаю, что вижу примеры, когда из кремирования делают просто какой-то культ, это просто обязательная процедура. Откровенно говоря, вот это коробит. Не надо из смерти делать какое-то посмешище или какое-то театрализованное представление. Надо молиться об усопшем. Вот это гораздо более важно. Как жизнь прожил человек, и кто за него теперь будет молиться. Вот это гораздо более важно. А уж способ похорон, я думаю, что особой роли не будет играть. Вот опять про похороны. Была на похоронах. Коллега, общались мало. Отпевали в храме. Рядом знакомая с сожалением сказала, что покойный в Бога верил. Но институт церкви отрицал. На поминках родственница сказала, что бабушка его была глубоко верующим человеком. И, наверное, только она сможет помочь ему, потому что даже дети покойника далеко от церкви. Мужчину жаль, хороший был человек. Ну, да, хороший человек, но это как-то не специальность. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Это давно не нами сказано. Народ русский понял простую мысль. Человек живет здесь, на земле. Если он здесь обрел Бога, то может надеяться обрести его там. Вот Юрий Алексеевич Гагарин, наш первый космонавт планеты, он прямо так и говорил. Если Бога не нашел здесь, как ты увидишь его там? Поэтому вот надо Бога обрести здесь. А церковь – это то, что Богом установлено на земле. Человек отрицает то, что сделал для него Бог. Бог с небес пришел на землю, умер за него, распялся на кресте. Основал церковь. Все апостолы Христовы мученически окончили свою жизнь. А человек говорит, да мне это безразлично. Как он надеется? Потом предстать перед Богом, Господь спросит его, родной мой, а чего ж ты пренебрегал-то тем, ради чего я пришел на землю, умер на кресте? Как страшно. Страшно участь таковых людей. Благо, что он был верующий. Ну, верующий-то верующий. Вера без дел мертва. Слышали такую поговорку? Без дел милосердия, молитвы. Очищение своей жизни, обожение себя, стяжание Духа Святаго. Без сопричастности Богу здесь, на земле, все это будет бесполезно. Только словеса, не только слова. Слова веры без дел веры, к сожалению, очень будет тяжело. Благо, если бабушка будет молиться за своего внучка, вымолит ли она его, может, а дети? А вот он предстанет перед Богом, бабушка за него молится, а дети его такие же безбожники, как и он. Как страшно. Зачем прожил жизнь человек? Жизнь прожить не поле перейти. Вот надо жизнь прожить с Богом здесь и сейчас. И по концу своей жизни каждый из нас ответит за свои грехи, за своих оставленных на земле родных, близких, детях, внуках. Беда какая. Если мы не брегли о своем спасении, показали дурной пример нашим детям, а должны были их не просто откормить, привес определенный обеспечить, надо было их воспитать. Так что давайте будем заботиться об этом. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это довольно пространное евангельское чтение, строки из 8 главы Евангелия от Луки. «Приплыли в сторону Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Господь на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, в одежду не одевающийся и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал тебе, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из того человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, оберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыню. Иисус спросил его, как тебе имя? Он отвечает, легион, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы он не повелел им идти в бездну. Тут на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы он позволил им войти в них. Он позволил им, и бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, бросило стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя произошедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть произошедшее, и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они были объяты великим страхом, и вошел он в лодку и возвратился. Человек же, с которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус сказал ему, отпустил, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Вот эта история о человеке, одержимом бесами. Причем имя этим бесам – легион. Ну, это вот легион, школьный курс истории, помните, это вот воинская единица. Это огромное совершенно войско. Десятки, там, тысячи людей. И вот этот легион воинский, да, идет воевать там с врагом. Но вот легион бесов поселился в этого человека, победил его, превратил его даже в нечеловек. Представляете, с цепями связывали. Он цепи разрывал. Разве может человек разрывать цепи? Ну, у бесноватых это бывает. Остановить его было ничем невозможно. Люди страдали все, мучились, как он сам страдал и мучился в минуту просветления. Что же я делаю? И снова был мучим ими. Очень часто мы являемся пленниками своих страстей. Вот сегодняшний современный человек очень заботится о своей свободе. Я свободный человек, меня не надо закабалять тут правилами, нормами, заповедями Божиими там. А вместо свободы получается закабаление грехом и страстями. И эти страсти, в конце концов, очень часто, мы знаем, губят человека. К сожалению, это бывает очень часто. Но вот происходит исцеление. Господь изгоняет этих бесов. И люди, которые сами страдали от этого бесноватого, видя это, а увидели, как все это было, рассказали, как им было, так это стадо свиней целое утонуло из-за этого. Ой, так мы еще и материальный урон понесли. И тут же они, наверное, подумали, ух ты, а сколько же у нас, наших страстей, в наших сердцах? А если и мы от них избавимся, то мы вообще всю скотину потеряем. Ой, Господи, уйди, уйди, не надо, все, спасибо, не беспокойся, уйди от нас. Как часто человек не желает расставаться со своими страстями, опасаясь того, что он потеряет что-то. Что? Зависимость, страсть, греховность, малодушие. Не надо бояться расставаться со своими страстями и грехами. Этот человек получает исцеление, становится проповедником. Рассказывает, что сотворил ему Бог. Дай Бог и нам тоже с вами вот, помнить о милостях Божьих и не мириться со своими страстями и грехами. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.